Категорически с Гоблином на спутник.
Вы действительно смотрите программу «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник» на русском. Сегодня в виде исключения наше шоу выходит в пятницу, в котором мы обсуждаем, если вдруг кто еще не знает, самые интересные, самые яркие новости уходящей недели вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Юрьевичем Пучковым, которого я рад в очередной раз видеть и даже скажу, что соскучился.
Здравствуйте, Марат.
Ну, начнем, наверное, с самой яркой, самой громкой новости последних дней, которая донеслась до нас из самого Туманного Альбиона. Элизабет Трасс подала в отставку. Премьера Великобритании пробыла на своем посту всего 45 дней. Предыдущий рекорд держался с 19 века, но тогда представитель лейбористов Джордж Каннинг покинул свой пост по вполне естественным причинам в связи со своей смертью. А как же так вышло? Что же за такая политическая турбулентность происходит, что ли, в Британии? И показатель ли это того, что в политическом эстеблишменте Англии грядут какие-то существенные перемены?
Ну, перемены мы уже видим. А говорит все это, на мой взгляд, это очередное подтверждение катастрофического падения уровня, я не знаю, там, интеллекта западных элит в целом. То есть, как это говорят в народе, наберут дураков по объявлениям, а потом удивляются. Про Ли Страсс самая обидная присказка была, что все сначала закричали: «О, это новая Маргарет Тэтчер, такая железная леди». Железной леди, кстати, ее звали за, не за там, какой-то смертоносный курс во внешней политике, а за то, что она безжалостно гнобила английских шахтеров. Поэтому она железная, это отрицательную коннотацию, так сказать, имела. Ну и вот новая, понимаете, Маргарет Тэтчер. И тут же сочинили смешную присказку. Да, она такая же, как Маргарет Тэтчер, только дура. Обидно. Ну, такие оскорбительные замечания, они на ровном месте не получаются. И вот она пришла к власти, и вот она начала там свои какие-то, как бы это помягче назвать, реформы, и уложилась в 45 дней. Фактически. Все разваливается, все катится известно куда и что, что с тобой делать. Только гнать. Ну вот и погнали. Как это у нас говорят, поставили на лыжи Лизавету. И кто теперь вместо нее? Оказывается, Борис Джонсон. Ну это вообще прекрасно. А зачем вы его удаляли, если это теперь у вас первейший кандидат? Ну внезапно оказывается, что как это, лучший не значит хороший. Лучший, это значит остальные еще хуже. Так вот, Борис Джонсон был плохой, а вот ему на смену вот такое чудо, которое просто гробят экономику Великобритании. Ну, с интересом посмотрим, кого они там следующего назначат. Я боюсь, что там и все остальные точно такие же. Потому что других на Западе во власти сейчас просто нет.
На самом деле, да, вы упомянули Бориса Джонсона, безусловно, это такой очень интересный кадр, и буквально 45-дневная такая передышка у него была. А как вы расцениваете, во-первых, его шансы, и нет ли ощущения, что, может быть, провести парламентские выборы нужно внеочередные в Британии, консерваторы и их программа себя не изжила, учитывая вот тот кризис, в том числе экономический, который происходит в Европе?
Ну, вообще, когда, ну, в бизнесе, например, случается кризис в некой конторе, то для этого нужен кризисный управляющий. Знаете, это вот даже на самом, так сказать, нижнем уровне. В детстве я любил книжки про индейцев. Был такой талантливый писатель по фамилии Шульц, который, и у него была книжка «Моя жизнь среди индейцев», где белый человек забрался, вот, так сказать, в родоплеменное общество, как они там на бизонов охотились и всякое такое, очень интересное, познавательное. И там был такой момент, что у индейцев, у них два вождя все время было. Вождь для мирного времени, это такой условный завхоз, и вождь военного времени, который водил, так сказать, в бои и походы личный состав племени. И они никак не пересекаются. Один занят одним, а другой занят другим. И человек, который хорошо воюет, он не может командовать племенем в мирное время. А тот, кто может, он не может воевать. Это разные люди. И вот тут то же самое абсолютно. Зовите кризисного управляющего, который может там вот, во-первых, вижу некую, так сказать, цель, куда я веду организацию или страну. И у меня есть методика, с помощью которой мы достигнем результата. Я ни людей таких не вижу, ни программ таких не вижу. А, ну, хорошо, можно выбрать. Так, а какой толк от этого? Ну, хорошо, выберите вы дальше то, что вот вы эту трассу уже выбрали, назначили, как у вас там получается, и что? Я не вижу персонажей, которые железной рукой могут повести их в светлое будущее, и никакие выборы ничего не решат.
А как нужно нам реагировать, завершая тему Британии, на то, что у них происходит? Иногда, вот почитаешь социальные сети, часть нашего общества радуется отставке, а кто-то, кому-то просто интересно наблюдать, знаете, как в зоопарке, за стеклом, на то, как они в своей фауне там, значит, всеми политическими делами занимаются. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, какая реакция должна быть в России? Или не должна быть, а вам видится?
Немедленно на память приходит анекдот. Как крестьянин идет на покос там с косой вдоль реки и видит иностранный турист у реки там воду пьет, наклонился и черпает воду пьет. Он говорит, и слышь, тут свинарник 100 метров выше по течению, все отходы стихают в ручей, не пей. А то говорит, what are you saying? Я говорю, двумя руками хлебай. Вот и наша позиция должна быть точно такой же, мне кажется.
Продолжая такие интересные новости, скажем так, которые приходят к нам с Запада, нельзя не упомянуть еще одну интересную фигуру. Илон Маск. Он, конечно, на этой неделе продолжил свой твиттерный троллинг, в очередной раз высказался по поводу Украины, назвал безумием возможную войну с Россией, вступил в переписку даже с Дмитрием Анатольевичем Медведевым по поводу отставки трасс, которую вот мы только что обсуждали. Но, впрочем, своей активностью он уже обратил на себя внимание властей Соединенных Штатов, которые пообещали провести проверку его, значит, деятельности бизнесов, насколько они соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Накажут ли Маска за его длинный язык и для чего вообще он так себя ведет? Что это за вот такая вдруг откуда-то появившаяся такая активность?
Ну, Илон Маск, который всем представляется каким-то там небывалым там бизнес-гением, технологическим гением и прочее, он, в общем-то, не на свои деньги гениальность свою развивает. Деньги ему дает, например, на все его космические затеи НАСА, и специалистов дает НАСА. А он, так сказать, назначенное государством лицо, которое, вот, так сказать, а вот такой у меня бизнес-проект, а вот такой. А вот у нас все это чистый бизнес, потому что Америка построена вот так. Это, естественно, ложь, повторюсь. Деньги ему дает государство американское. И, в общем-то, выступать против этого самого государства, ну, это как-то странно. Если как, кто заказывает музыку-то, и давай играй то, на что тебе деньги дадены. Ну, при этом Маск, он представитель там определенных кругов, бизнес-кругов там в этих самых Соединенных Штатах. Он, я так считаю, выражает не только свою собственную точку зрения на происходящее, но и точку зрения тех, кто, с кем он дружит. То есть внутри государства американского нет единства по ряду вопросов. Как только он вякнул, то есть пока рассказывал там про свои старлинки, наводил американскую артиллерию на мирные города Донбасса, все было хорошо. Как только вякнул, что Крым-то российский, вы знаете, а на Донбассе надо просто переголосовать при участии, так сказать, наблюдателей ООН. Ну, это глупость. Очевидное. Ваших представителей ООН туда звали, а они не поехали. А голосование прошло при участии международных наблюдателей из совершенно разных стран. Наблюдатели были. И все признали, что все прошло хорошо. И зачем это переголосовывать? Но, тем не менее, он вякнул и тут же получил по шапке. Потом он вякнул про то, что что-то много денег уходит на обслуживание Starlink, а давайте-ка вы в Пентагон обратитесь, раз это используется в военных целях, пусть Пентагон платит. Ну, тут прилетело еще больше. Истерика на Украине, занесение Маска на миротворец, то есть натурально в расстрельный список. Но через 15 минут Маска оттуда удалили. И сам он уже передумал, и он опять платит за обслуживание своих старлинков. Ну, по шапке надавали, и, я уверен, надают еще больше. Это же точно так же, как со СМИ. Нам, я не знаю, там всю мою сознательную жизнь рассказывали, какая на Западе свободная пресса, как тамошние журналисты отличаются непредвзятостью, неподкупностью и прочее, и прочее. И вдруг, в этом году просто совсем уже наглядно видно, и вдруг выясняется, что все западные СМИ, абсолютно все, идут строем в одну сторону и озвучивают ровно одну точку зрения. Никакой непредвзятости нет, ничего этого нет, все это ложь и обман. И тут вдруг какой-то Маск вылезает с какими-то странными заявлениями. Ну, люди, которые могут укротить всю западную прессу, не только американскую, которые могут заставить всех идти в одну сторону, ну, я так думаю, что и Маска заставят. Ну, вякнул, сейчас за слова ответишь. И ответит.
То есть, несмотря, правильно ли я понимаю, просто еще раз проговорить этот момент, что несмотря на миллиарды, несмотря на огромное состояние, на известность, популярность, конечно, определенное влияние как лидера мнений, государственная машина Соединенных Штатов, такая вот демократическая, помните все эти American Dream и так далее, все равно тебя превратит в фарш.
Так точно, да. Будешь делать то, что скажут. Кривляния свои забудь. Точно так же, как до него гражданин Цукерберг там какие-то свои инициативы развивал в Фейсбуке, после чего был вызван в Конгресс. Там ему посмотрели в глаза со значением, задали ряд вопросов. И, дорогой Марк, вот ЦРУ, вот АНБ, что скажут, то и будешь делать. И с тех пор то и делает. То есть публикация призывов в Фейсбуке, он же у нас это экстремистским ресурсом признан. А почему? А потому что с начала специальной военной операции там открыто публиковали призывы убивать русских. Не русских военных, а просто русских. Военные тоже у них русские. Призывы убивать. В Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе. Все прекрасно. Хотелось бы узнать, Цукерберг, ты помнишь, как точно так же в 40-х годах прошлого века убивали твоих одноплеменников-евреев? Просто за то, что они евреи. Вот точно так же говорили. Еврея увидел – убей. И это серьезнейшая, так сказать, травма у евреев, как у национальности. А вот убивать русских – это значит нормально, да? Вот евреев нельзя, а русских убивать нормально и надо. Ну, мне затруднительно понять, как у еврея подобное в голове вообще может уживаться. А, ну, сказал это правительство США, сказало, что будешь делать вот так, и вот уже делает благополучно. Ну, и Маск будет делать точно так же.
Перед тем, как мы перейдем непосредственно к специальной военной операции, еще немножечко поговорим о заявлениях такого коллективного, если можно их так назвать, западного мира. США намерены обеспечить Украине максимально сильную, это цитата, позицию к началу мирных переговоров с Россией, сообщил зам госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид. Скажите, пожалуйста, а как они собираются это делать, обеспечивать Украине максимально сильную позицию?
Звучит отлично вообще. То есть Россия изначально предлагала переговоры. Изначально. И поначалу Украина с этим соглашалась. Но, видя, как идут боевые действия, они осознали полную свою неприкасаемость, неприкосновенность. Ничего с ними не будет. Они за Соединенными Штатами, как за каменной стеной. Ну, там какой-то переговорщик поначалу пытался там что-то ляпнуть не то. Его тут же убили, чтобы другим неповадно было рот раскрывать не так, как надо. А потом переговоры просто прекратили. И это почему? Это не потому, что украинцы чего-то там решили. Нет, это потому, что американцы сказали переговоры прекратить. Как только ситуация на фронтах складывается с точки зрения американцев в их пользу, ни о каких переговорах не может быть и речи. А как только ситуация начинает в военном плане склоняться не в ту сторону, не в американскую, тихо, давайте сядем за стол переговоров. Зеленский же совсем недавно говорил, что переговоры возможны только тогда, когда российские войска отойдут на границы Российской Федерации, иначе переговоры невозможны. Потом он говорил, что раз вот вы провели там референдумы и признали эти республики и области, вообще больше переговоры невозможны. Ну, и вдруг американцы говорят, что пора. Уже вот пора мирные переговоры. И так кто у вас там страной-то руководит? Зеленский, который от всего отказывается и решительно говорит «нет». Или американцы, которые говорят «тихо-тихо, сейчас будем переговариваться». Выглядит смешно, ну вот так оно устроено. А надо ли с ними переговариваться? Ну, конечно, надо, да. Но, повторюсь, уже говорил и еще раз повторюсь, для того, чтобы садиться за стол переговоров, этому, как его, партнеру по переговорам желательно для начала сломать ноги и руки и набить лицо для начала хотя бы. После чего у него образ мыслей меняется радикально. А ты занимаешь выгодную переговорную позицию. А переговоры проводятся исключительно для того, чтобы путем переговоров сломать ситуацию в нашу пользу. Вот так, да, можно переговариваться даже с американцами. Воевать-то оно, ну, любая война все равно закончится переговорами. Поэтому, да, я так думаю, переговариваться надо. Ну, переговоры должны заключаться в том, что, во-первых, вот это вот теперь Российская Федерация, это раз. А дальше весь берег Черного моря, это тоже будет Российская Федерация, это два. Так называемая Украина не должна иметь выхода к Черному морю вообще. Ну, а там дальше разваливайтесь уже как можете, а мы посмотрим. Как-то так.
А на этой неделе глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Викторович Лавров сообщил следующую информацию. Количество партнеров, с которыми Россия в настоящее время наращивает взаимодействие, показывает, что никакой изоляции страны не существует. И в связи с этим я хотел бы еще один кейс напомнить нашим зрителям. Президент Мадагаскара уволил главу МИД страны за то, что тот единолично принял решение о голосовании в ООН, осуждающем Россию за референдумы по присоединению украинских территорий. Так это звучало, официальная резолюция, это название. Для этого Мадагаскар всегда демонстрировал нейтралитет. Так кто они сейчас, друзья России, и почему не нужно больше смотреть в сторону Запада?
Ну, я заметил, что у нас главный друг теперь – это Корейская Народная Демократическая Республика, которая в первую очередь признала Донецкую и Луганскую республики, как это так получается, то мы с ними как-то не дружим, а вдруг оказывается, именно они в первую очередь приходят вот к нам на помощь и в поддержку. Нравится нам это, не нравится. Ну, вот, вот такие есть у нас союзники, с которыми у нас добрые отношения. Когда начинают кричать, там, ой-ой-ой, да вы посмотрите на эту Корею. Ну, люди, они малограмотные в массе. Когда американцы влезли в Корейскую войну, получили там по шапке, страну порвали пополам, убили на севере, по-моему, каждого пятого или каждого четвертого. Там чудовищные человеческие жертвы. А после этого из Южной Кореи делали витрину, так сказать. А включили ее в торговый оборот США, разрешая там продавать на американском рынке все, вливая туда деньги. Это вот витрина, понимаете? Вот посмотрите, вот здесь вот капитализм и как красиво. А Северную Корею изо всех сил душили санкциями, начиная там с 50-х годов. И, ага, посмотрите, как там плохо, это из-за того, что там коммунизм. Нет, это не из-за того, что там коммунизм. Это из-за того, что Соединенные Штаты Америки всей своей экономической и военной мощью душат эту Корею. А задушить, в общем-то, не получается. Ну, вот раньше душили Корею, а теперь душат нас. И кто у нас союзники? Ну, вот Корея, например, или, например, Иран, где не так давно в исторической перспективе случилась исламская революция. Я не помню, как правильно называется, извините. И вот Иран стал тем, чем он является сейчас. Все отношения поломались, аятолла Хомейни, и, в общем-то, Советский Союз тогда был признан большим шайтаном, то есть большим сатаной. А США тогда были, по-моему, малой сатаной. Вот. Ну, прошли годы, и вот теперь Иран уже под санкциями десятилетиями. Вот Иран уже научился там что-то делать, будучи под санкциями, и что-то продавать, будучи под санкциями. И вот теперь мы с ними активно дружим. Тут, на мой взгляд, ну, как-то это надо более зорким быть и смотреть в будущее гораздо дальше. общественный строй, религиозные устремления, это так, вот, давайте на второй план отодвинем, а вот добрососедские отношения гораздо важнее. Мне вот, кстати, непонятно, а что вот на фронт не позовут, например, там, граждан из корпуса стражи Исламской революции или из Северной Кореи, почему там какой-нибудь ограниченный контингент не ведут? Корейцы, они очень крепкие военные, отлично подготовленные, прекрасно воюют, как азиаты, исключительно такие тщательные, как следует ко всему подходят, почему их не привести? Причем не наемников, как это делают сейчас западные страны на Украине, а нормально, по договору, вот как в Сирии, например. Позвало правительство страны, да, пожалуйста, давайте мы вам поможем, в том числе военным путем. Ну, вот, вот так вот складывается. Складывается, печально повторюсь, что это вот только сейчас, и для того, чтобы подобные вещи понять и ввести в действие, понадобилось начало военных действий. Это нехорошо. Ну, а дружить с западными странами? Нет, не надо. Они все хотят нас умертвить. Они пришли за нашими ресурсами, руками украинцев, они пришли за нашими ресурсами. Достаточно долго, ну, как там недавно гражданин Боррель уже публично сообщил, что все благосостояние Европы базируется на дешевых российских ресурсах. Но поскольку экономический кризис кругом, оказывается, да, им даже дешевые ресурсы больше не нужны, это уже не сработает. Им нужны ресурсы бесплатные. Бесплатно им никто ничего не отдаст. А значит, заберем военным путем. Вот, пожалуйста, вырастили на Украине армию нацистов и натравили на Российскую Федерацию. Ну, как с такими людьми можно дружить и общаться? Ну, хорошо, планета Земля не ограничена Соединенными Штатами и Западной Европой. Есть Китай, 1,5 миллиарда, есть Индия, тоже говорят, 1,5 миллиарда. Вот, с ними надо дружить. Я бы еще, кстати, публично разобрался с людьми, которые 30 лет волокли нас в Западную Европу, рассказывая, как там все прекрасно, как там все красиво, без какого бы то ни было осознания, что это откровенный враг, это просто враги, даже не то, что там какие-то, какое-то там противостояние идеологическое, нет, это враги, которые 1000 лет хотят нас расчленить, завоевать, поработить и обнулить наше население. А мы, значит, к ним там с пирогами, с хлебом, солью. Ой, мы хорошие, полюбите нас. Ну вот, полюбили. Смотрите, чем все это заканчивается. Какие-то крайне недальновидные люди принимали подобные решения и ориентацию на Западную Европу и на США. И вот оно как оказалось. Вот хотелось бы узнать, что это за люди, которые нас туда заводили. Ну, а союзники теперь, ну, вот так получилось. С врагами дружить не будем. Очень и очень долго. А вот Китай, Индия, Иран, Корея, это, да, это теперь наши друзья.
Вами упомянутый Боррель на днях заявлял, он сравнил Европу с садом, весь остальной мир с джунглями. В ответ официальный представитель, кстати говоря, Ирана, Насер Канаани, заявил, что такая колониальная терминология уже не актуальна, так как грядет новый многополярный мир. А что еще должно произойти, чтобы вот это высокомерие, это фаныберия, это, не знаю, такая кичливость о том, что мы первый мир, что мы центр вселенной, сошла на нет, чтобы они перестали считать себя, ну уж извините за такое, может, не академическое слово, пупом земли, да, как говорят.
Ну, тут вся печаль в том, что они таковым и являются. То есть, экономически это самые могучие страны на планете Земля. Они таковыми и являются. Вопрос, каким образом они такими стали? То есть, вот когда мы сами себе отвечаем на вопрос, что они 1500 лет грабили весь глобус. Грабили цинично, убивая людей, вывозя там различные ресурсы, я не знаю, драгоценные металлы. Недавно, помню, читал какую-то заметку индийскую, где индусы подсчитывали, какой ущерб нанесла Британская империя, которая оккупировала Индию. Ну и они, так сказать, по самым приблизительным прикидкам, $43 триллиона вот на настоящий момент, которые были тупо вывезены в Британию. Вот когда ходишь там по Лондону, прекрасный город, да, на какие шиши только все это построено. Когда начинают рассказывать, какая там индустриализация была вообще, вы не представляете. Ну, для того, чтобы строить капиталистические предприятия, нужен для многих открытий капитал. А где его брать? Вот Ермак завоевал Сибирь, ну, загрубляем, да, ну и что оттуда можно было забрать из Сибири, ну кроме шишек, конечно, шишки тогда не в ходу были, нефть разведали потом, и в общем-то это совершенно не то, что оккупированная Индия, где воткни лопату, и она к вечеру заколосится уже, все растет, огромные урожаи, огромное количество порабощенного населения, вот про это надо говорить, или когда ходишь по, не знаю, там, Антверпену или какому-нибудь Брюгге в Бельгии. Какая красота! Какие тут шоколадье, какие прекрасные конфеты делают. Давайте поинтересуемся историей бельгийского Конго, где по самым приблизительным подсчетам эти самые замечательные шоколадье убили, именно убили, 10 миллионов человек. По самым приблизительным подсчетам. Ну, это же чернокожие, это же не люди, ёлы-палы. Вы что вы тут затеяли? Вот поэтому в Бельгии так хорошо. А вовсе не потому, что там какие-то трудолюбивые мураши все это вот взяли и построили. Да, трудолюбивые, только деньги привозили пароходами. И вот поэтому у них так получилось. Давайте посмотрим, какие следы-то вы там оставили. Вот Африка, например. Что эта Бельгия там построила? Детские сады, школы, больницы, ПТУ, техникумы, институты, университеты? Нет. Ничего этого нет. Железные дороги только для вывоза в Европу ресурсов местных. Люди, что ли, там получали какое-то образование? Нет, ничего. Ну и вся эта колонизаторская деятельность – это кровь и грязь. Безо всяких преувеличений. А работорговля замечательная. Когда по самым скромным подсчетам они 14 миллионов человек вывезли в Южную и в Северную Америку, большинство из которых умерло в нечеловеческих условиях, там, на плантациях, в шахтах, куда они их там загоняли. Это еще, кстати, о птичках, там, североамериканское рабство, оно такое скромное было, там достаточно мало было чернокожих, и они их берегли, а в Южной Америке нет. Новых привезем, этих вот, давай там, на износ, и все передохли. Ничего, свежие корабли приплывут, и вот свежую рабочую силу везут. Про это надо непрерывно говорить. Это раз. Вот она, ваша система мирового колониализма. Вот так нажиты ваши деньги. И в духе того, что делают все они, а давайте-ка вы за это ответите. Для начала на словах. Вы признаете, что вы геноцидом занимались, а это геноцид. А далее, а давайте-ка вы материально компенсируете. Я вот смотрю, вы очень богато живете, все у вас есть. А вот этим, за счет кого вы богато живете, не хотите заплатить? И вот на это, я считаю, надо выделять серьезные ресурсы. Ну, то есть, если мы не хотим поддерживать, например, какие-нибудь антиправительственные движения на территории США и Западной Европы, что тоже для меня как-то странно, их поддерживать надо, то давайте будем помогать африканским ученым, индийским ученым, гранты выдавать. Давайте вы будете расследовать, что же там было, и расскажете всему миру. По-моему, очень хорошо получится. Я надеюсь, что мы в этом все-таки участие принимаем. Надо бы только шире и больше. И Китай, которому опиум поставляли, то есть травя наркотиками там всю страну просто без затей, а нежелающих, это, китайцев, которые хотели это прекратить, просто убивали, вводя туда контингенты войсковые и ведя боевые действия с уничтожением местного населения. За все надо ответить, за все. И когда он в этом Брюгге смотришь на шоколадки, ну, поглядите, как там, как негров в Конго заставляли собирать хлопок. Не выполнил норму. Взяли твоего ребенка и отрубили ему руки. Этому, кстати, есть даже фотографические доказательства. Отрубили ребенку руки, потому что папа не выполнил норму. Вот про эти европейские ценности надо всем рассказывать. И показывать точно так же. Спонсировать писателей, которые пишут книжки, научные исследования. Спонсировать режиссеров, которые снимают документальные фильмы, и всю эту прелесть показывать непрерывно. Например, устраивая какие-нибудь фестивали про колониализм. Что западные страны вытворяли на всех континентах и материках. Это, я думаю, поспособствует.
Да, вместо извинений сейчас самое популярное действие это становится до сих пор, кстати говоря, я смотрю, иногда футбольные матчи становятся на одно колено, ну и, в общем-то, вроде так все свои грехи, вот эти миллионы жизней, о которых вы говорили, таким образом искупают. Тем временем Россия...
Извините, Мурат, перебью. Это же специально делается, специально. О, мы встали на колено и извинились. Спасибо. Мне ваши извинения не нужны вообще. Вы геноцидом тут занимались столетиями. И никакие извинения не принимаются. Деньги давайте, деньги. У вас все завязано на деньги. Платите контрибуции, там, я не знаю, репарации, как это правильно назвать, там какой-то термин, наверное, есть. Платите. За все в этой жизни надо платить. И то, что вы так богато живете, так у вас все красиво, там, с вашим враньем про демократию, да вы там по горло в крови стоите. Вся ваша демократия. Вот на этом надо сосредоточиться и поэтому долбить.
Тем временем продолжается специальная военная операция, и Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. По разным оценкам уничтожено от 40 до 50% всей инфраструктуры. Сколько еще протянет киевский режим в ситуации с холода, и насколько такие действия наши эффективны?
Да сложно сказать. То есть тут лично у меня возникает один вопрос. А почему все это началось через 8 месяцев от начала специальной операции? Какие-нибудь логические объяснения есть? Не надо уничтожать электростанции. Уничтожать надо трансформаторные подстанции. Электростанция жива, здорова, а вот трансформатор весом 150 тонн вы, во-первых, нигде не найдете, а во-вторых, ниоткуда не привезете. И вот уничтожили, да, и оказывается, это можно было сделать. Почему не сделано в феврале, непонятно. А как так получается, что электровозы везут, а, оружие, б, боеприпасы? Вот обстрелы Донецка продолжаются до сегодняшнего дня. Как это так получается? Может, им кто-то оружие привозит и боеприпасы привозит? А почему? Ну, почему не разрушены эти железнодорожные подстанции? Раз. Почему по тепловозным депо никто не лупил все это время, уничтожая тепловозы? Да, там теперь рассказ, ну, вы представляете, они такие хитрые, у них 3 пассажирских вагона и 2 вагона со снарядами. 3 пассажирских, 2 вагона со снарядами. Ну, это прекрасно и совершенно верно. По пассажирским поездам стрелять не надо. Так давайте тепловозы уничтожим. Нет. Почему нет? Ничего не понятно. Ну, то, что сейчас принялись по ним долбить, это совершенно правильно, на мой взгляд. Поздно только, но правильно. Лучше поздно, чем никогда. Склонит ли это ситуацию в нашу сторону? Ну, тамошнее население? Нет, оно не сможет ничего возразить. То есть, у нас все время, наслушавшись всей этой дури про так называемую демократию, народ восстанет. Никуда народ не восстанет. Американцы 200 лет на Южной Америке тренировались со всеми тамошними диктаторскими режимами. Все эти там Пиночеты, Самосы, Дювалье, это не сказать, что их креатуры, но можно сказать и так. Организация эскадронов смерти, которые убивают всех инакомыслящих, неугодных, всех подряд. Ну вот приехали, дальше все это скрестили с наработками КГБ. КГБ-то подобным не занимался, но все специалисты остались на Украине. Школа КГБ была в Киеве, что характерно. И с советскими наработками, а давайте вот это вот внедрять. Вы обратите внимание, что на Украине, когда даже сидя в подвалах Мариуполя еще на старте, так сказать, когда ты там что-то вылез, сфоткал и фоточку запостил, ну, жди, через час к тебе уже придет СБУ, уведет. И ты исчез. Нет человека, который фотку запостил, по которой там российские вооруженные силы могли предпринять какие-то действия. О чем это говорит? Это говорит о тотальном контроле над телефонами, над интернетом. Все разговоры записываются, прослушиваются. Все фотки и видосики просматриваются. Если ты хочешь с жизнью попрощаться, ну или хотя бы со здоровьем, ну давай, запости что-нибудь. И СБУ уже вот пришло. Или прислало нацистов к тебе, которые вообще церемониться не будут. Поэтому никакое население никуда там не восстанет. Оно и вякнуть боится. Нельзя рот раскрывать. Тебя убьют. Ничего там не будет. Руководство этой самой Украины, ну, им плевать. Они там деньги воруют изо всех сил, которые идут с Запада. Они воруют. Им на этот народ наплевать. Да и на страну наплевать. И из последних сил что-то там делаем. И будут делать до самого конца. Мне кажется, что никак мирным путем это решить не удастся. Придется как следует воевать и как следует все это добивать. Только тогда будет результат. Ну, а в какие временные рамки уложится, тут не угадать.
Посольства многих дружественных и недружественных России стран сейчас призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, эвакуировали диппредставительства. Повторяется, ну, такая некая история начала этого года, начала 2022 года. А они что-то знают? Зачем вот именно сейчас объявлять эту эвакуацию?
Ну, я считаю, что да. То есть, это есть какие-то очень серьезные поводы для беспокойства. У нас граждане-то привыкли, что они в интернете прочитали про это, в интернете прочитали про то, там такой поток информации, и они в курсе всего на свете. Разочарую. Никакой, так сказать, полезной информации, а тем более секретной, в интернете никогда нет. Никогда. Есть вот отголоски всякие, да. Ну, может, действительно, они что-то знают. Да, и чувствуют угрозу своим гражданам, и поэтому граждан стремятся из страны удалить. Потом, ну, начни с чего, там уже как-то спасать надо, вывозить, а это технологически крайне непросто. Поэтому, да, сообщают, давайте убирайте своих людей. Ну, а мы-то что видим? Ну, вот готовится наступление на Херсон, очень большое, серьезное наступление, но это ж, как всегда, бабушка надвое сказала. Ну, готовится, да. А каков будет результат? Угадать это, ну, как это, как про динозавра на Невском проспекте. Можно ли встретить на Невском проспекте? Ну, 50 на 50. Либо встретишь, либо нет. Ну, так и тут. Может, украинцы победят, а может, русские. И что тогда будет? А наступающая армия, которая идет вперед, она наносит серьезный ущерб, каким бы странным это ни показалось. А украинцы, у которых это, видимо, национальная черта, прикрываться мирными жителями, ну вот будут прикрываться в том числе и гражданами иностранных государств. Никто этого не хочет, поэтому вывозят.
Тем временем Россия и Белоруссия объявили о создании совместной группировки в Беларуси. В страну уже прибыли около 9 тысяч российских военных. Авиация, техника, власти Беларуси в последнее время стали чаще заявлять о готовящихся провокациях и возможном нападении на Беларусь. К чему, собственно, стоит готовиться на этом направлении?
Ничего хорошего и там не ждет. То есть то, что там концентрируются наши войска, это очень полезно. То есть создавая, так сказать, даже создавая видимость, просто не имея намерений атаковать с этого направления, даже создавая видимость, это, так сказать, селит тревогу в умах этих украинских командующих, и туда однозначно надо подтягивать некую часть вооруженных сил Украины на всякий случай, что если начнется наступление, то вот мы здесь уже ждем и готовы, а значит обнажать какие-то другие участки, что нам на тех участках очень даже на пользу. Если вдруг начнется наступление, ну, это тоже хорошо. Мы, в конце концов, союзники, и это прекрасно. То, что КГБ Беларуси все время сообщает, как они там задерживают очередных мерзавцев из этих БЧБшников, которые там, понимаешь, за демократию выступали, а теперь уже совсем конкретно. Вы не за демократию выступали, вы пытались организовать государственный переворот. Вот люди, которые дают показания, вот эти люди указывают, где у них схроны с оружием, взрывчаткой. То есть это вооруженный государственный переворот, не состоявшийся. Хорошо, Александр Григорьевич там все это держит под контролем, и спецслужбы МВД и армия ему верны. Вот я считаю, что таким образом они спасутся от внутренней смуты. Ну, а с внешним врагом, я думаю, мы совместно как-нибудь справимся, даже если кто-нибудь на Белоруссию напрыгнет.
Прибалтика, куда без нее. Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма. До этого аналогичный шаг, сделала Латвия. Заявление поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся и проголосовавших против не было. Интересно, что Эстония, вот если говорить про экономику, восстанавливает торговлю с Россией до уровня февраля. Это было, кстати, заявление именно эстонской стороны. Ну вот как это понимать, когда они идут на такие шаги, но не стесняются при этом наращивать торговлю с Россией? Что это вообще значит? Говорим одно, делаем другое. Как нам реагировать на такое?
Ну, то, что они изначально выступают как американские шавки, или как их назвали, шакалами, ну, в этом ничего нового нет. То есть это проводники воли Соединенных Штатов на границах с Россией. Вот Россия оказывается террористическое государство. Хотелось бы узнать, а США это не террористическое государство? Вот нападение на, например, Афганистан, Ирак, Ливию. Это все такое там, как-то это по приглашению этих стран вы туда заходили? Нет. Ну, так это вы террористы. Причем это террорист государства, террорист номер один на планете Земля, которая, ну, как, кто кричит, держите вора, сам вор. Ну, от этих государств, где к власти пришли этнократические элитки, ничего другого можно не ждать. К власти они приходят исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги. Не ради заботы о своих гражданах, там, повышения благосостояния, развития промышленности, нет. Лично они зарабатывают деньги. И если вот новый хозяин платит, вот мы с ним дружим и делаем все, что он говорит. С этими к ним никаких претензий нет, надо просто осознавать сущность, на мой взгляд. А вот что касается нас, ну, мне это интересно. То есть то рассказывают, что там сносят какие-то памятники нашим солдатам, и это у нас чуть ли не национальная трагедия. Там бронзового солдата перетащили, в Латвии какой-то там памятник родину-мать взорвали, повалили стелу, еще чего-то, посмотрите, какой кошмар. И тут же оказывается, у нас растет торговый оборот вот с этими прекрасными государственными образованиями. А как это так? То есть тут мы, значит, людей призываем к патриотизму, а здесь мы торгуем с откровенными нацистами, которые славят ветеранов СС и не считают нас за людей. Как это так получается? Ну, с моей точки зрения, государство – это не бизнес-проект. Ни в коем случае. И если к нам относятся вот так, ни копейки вы от нас не получите. Обратите внимание, что где не могут, вот западные государства не могут военным путем, они вводят санкции против нас какими-то гигантскими пакетами, ломая вообще в экономике все, что только можно. А мы, значит, усиливаем и увеличиваем товарооборот. Выглядит, на мой взгляд, странно. Это неправильно. Так быть не должно.
Украина раньше придумывала историю себе, а теперь вышла уже, безусловно, на европейский уровень. МИД этой страны твитнул следующую фразу: «Украина и Европа всегда были друзьями, а князь Владимир в 988 году крестил Киевскую Русь и решил, что нам нужно в Евросоюз». А Дмитрий Юрьевич, чем опасны такие помутнения разума киевского режима и как остановить такое наглое переписывание истории в исполнении Украины?
Ну, там главная задача не, скажем так, не какое-то пропагандистское воздействие на мозги избирателей, хотя оно есть. Там главная задача сведение с ума. То есть там и так-то вся страна рехнулась натурально, и это факт состоявшийся, так сказать. А это, так сказать, некоторые элементы, ну, точно так же, как сказки про то, что у украинской нации 140 тысяч лет. У них такие замечательные книжки были, весь интернет смеялся, про то, что украинцы выкопали Черное море, при этом насыпав Кавказские горы. То есть, ну, это безумный бред с одной стороны, а с другой стороны, нет, это никакой не безумный бред. Это просто говорит о том, что это супер нация, а все остальные вокруг, ну, цензурным словом не назвать, это не совсем люди. Вот они сверхлюди. А мы недочеловеки. Это то же самое, что делали нацисты во время Второй мировой. Вот Übermensch, то есть человек в прямом смысле слова. А вот Untermensch, то есть недочеловек. Он вроде выглядит как человек, но таковым не является. И в отношении него, например, возможно абсолютно все. Его можно поработить, его можно убить, пытать, мучить, еще чего. Это же не человек. И вот этот процесс расчеловечивания, он со всех сторон идет. У нас тут, кстати, не надо обольщаться. У нас своих таких придурков выше головы, какие-нибудь там академик Фоменко и его дружок Носовский, Ну, я не знаю, люди, которые ходят в книжные магазины, обратите внимание, там целые стеллажи стоят литературы точно такого же рода, где Иисус Христос, он русский, оказывается, и Иерусалим – это Рязань, все в ней происходило, да, и да, прочий да. бред вообще. Этрусские, тут же все понятно, это русские. И вот, вот эти вот помои, это по-другому никак не назвать, выдерживают, приготовьтесь, по 85 переизданий. Кто-то же это спонсирует, кто-то же это во всех магазинах книжных, так сказать, это дистрибутирует, представляет, платит деньги за рекламу. И вот, вот это вот льется в головы гражданам. Ну вот, если гражданам заполняют головы подобными вещами, ознакомившись с которыми, они перестают считать окружающих за людей, это очень и очень опасно. Выпускать подобные вещи из рук государства нельзя. То есть, на это там, я не знаю, я уже перехожу, так сказать, к нам. То есть, у нас этим должно заниматься научное сообщество, которое подобных персонажей должно немедленно, так сказать, это маркировать, как это шарлатаны, негодяи, сумасшедшие и прочее, и прочее. И подобные труды – это исключительно предмет для насмешек в научной среде, ни для чего другого. Только ничего не происходит. Ну, вот у нас это тихо как-то там где-то сбоку теплится. Я не знаю, кто это дело спонсирует. А у них в полный рост, за деньги, как следует, все хорошо. А сведенная с ума нация, она все это активно потребляет. Это очень и очень плохо.
На этой неделе, во вторник, такая юмористическая организация под названием «Верховная Рада Украины» признала Ичкерию, напомню, Чеченская Республика Ичкерия – это террористическая организация, которая запрещена на территории Российской Федерации, временно оккупированной Россией, и осудила геноцид, значит, якобы чеченского народа. А как к этому нужно относиться? Это попытка как-то поддеть Рамзана Кадырова, глядя на то, как, в общем-то, чеченцы сейчас героически сражаются на фронтах, или это очередной признак какой-то шизофрении? Что это?
Ну, с одной стороны, шизофрения. Ну, шизофрения – это полезное. Все, что во вред России, все полезно. Все. Вот у нас есть же замечательный такой пример Александр Исаевич Солженицын. Александр Исаевич, что он там писал, не имея доступа ни к каким документам, ни к чему абсолютно не имея доступа, публиковал какие-то дикие басни, которые, производство которых спонсировало ЦРУ, и на деньги ЦРУ печатали книжки, распространяли, поднимали его, там, понимаешь, Нобелевские премии. Чушь писал, да, чушь, а как отлично сработало. Вот Солженицын оказался главный таран идеологический для сокрушения Советского Союза. Вот так вот получилось. А почему получилось? Ну, потому что большевики по совершенно неясным причинам. Вот про это мы говорить будем, а про это говорить не будем. Вот у нас, да, ссор из избы выносить нельзя, давайте заметем под ковер, тихо-тихо, не надо ничего говорить. В результате вылезает какой-нибудь Солженицын, и в эту чушь верят, именно верят, она же неверифицируемая, непроверяемая, верят. Потом очухались, пришли ученые, да не так все было, а, ну, на здоровье, поздно. Поздно, уже все свершилось, страны вашей больше нет, миллионы жертв. И спасибо Александру Исаевичу, спасибо Центральному разведывательному управлению, что оно вот выявило такого персонажа, продвинуло, оплатило, и все получилось так, как надо им. Ну, так и тут, да, давайте признаем какую-то там Ичкерию. Вот там некоторое количество этих ичкеров сражается на стороне вооруженных сил Украины. Ну, да, вот люди, которые вынуждены бежать из Чечни и с оружием в руках, вот они сейчас вот тут сражаются против русских, а придет час, они и на своей земле будут тоже сражаться. Это все стандартные действия спецслужб, ничего нового в этом нет. Другое дело, что со своей стороны надо как-то все это дезавуировать, разоблачать и показывать, как на самом деле. Ну, не то, что там на каждый тявк отвечать оглушительным лаем. Нет, надо вести целенаправленную работу. А у нас этого тоже как-то не видно. Я со всем уважением к Рамзану Ахматовичу, но вот чтобы вот этих вот паразитов выводили на чистую воду, я такого не видел. А надо бы. Там уже он Закаев из Британии приехал, уже у них там заседания какие-то там, этот Аль-Шишани из Сирии прискакал, вот, ну, расскажите нам, кто это такие, было бы интересно посмотреть, в чем принимали участие вот этот, вот этот, вот этот, почему этот сидит в Лондоне, его обратно не выдают, и какая-то там Ванесса Редгрейв вокруг него прыгает, ой, он такой милый, этот Закаев, расскажите, чем этот милый занимался, почему убежал, и за что мы его можем привлечь, это было бы интересно.
Близится наша программа к завершению. Наверное, финальная тема, достойная нашей дискуссии. Соединенные Штаты могут отказаться от финансирования Украины в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. И две цитаты я хотел бы буквально зачитать. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявляет следующее. Конгресс, контролируемый республиканцами, может перекрыть кран, финансирующий военные усилия Украины. Я думаю, что если люди будут сидеть в рецессии, они не будут выписывать Украине карт-бланш. И еще одна цитата. Это член Палаты представителей Келли Армстронг. Когда люди видят 13% увеличение цен на продукт, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги, если вы живете в приграничной общине и вас наводнили мигранты и наркотики, Украина – это самое далекое, что вы можете себе представить. А в связи с этим следующий вопрос. Увеличится ли количество инсультов в украинских бункерах? Действительно ли республиканцы могут изменить курс по вопросам поддержки Украины? Есть ли такая вообще возможность?
Да могут, конечно. Это ж всякая лыка в строку. Если это можно использовать против, так сказать, это противоборствующей стороны, если такие вещи помогут сокрушить противоборствующую сторону, то вообще без разницы, о чем идет речь. О ноутбуке Хантера Байдена, где он там скачет с проститутками и прекрасно проводит время, употребляя различные вещества. Вот он, сынок вашего президента. Вот такого сына он вырастил. А вы хотите, чтобы он страной руководил? Гнать, гнать без разговоров. Или Украина. Ну, если бы на Украине были какие-то там небывалые успехи, это одно. Тут это, что спорить-то, правильное дело делаем. А вот если успехов нет, кто за это отвечал? Сколько денег туда влили? 85 миллиардов? Какая прелесть, а? Это то, о чем они сами говорят. А оружие точно доехало до места назначения? Нет. Говорят, 30% разворовали. А куда оно ушло? В чьих оно руках? Где там стингеры, эти иглы и все остальное, которыми можно сбивать гражданские и не только самолеты? Как это так? Все это обязательно будет использовано. Обязательно. И точно так же, как они, проторчав 20 лет в Афганистане, который они спасали от Талибана и оставили его талибам благополучно, за 20 лет ничего не сделано. Точно так же они плюнут в эту Украину, развернутся и уйдут. Уже там хорошие эти картинки рисуют. Опять взлетающий самолет, из которого сыплются люди. Скоро на Украине. Я не сомневаюсь, что всех предадут и всех кинут. Оставив, так сказать, без внимания, без денег, без оружия, вообще без ничего. Поскорее бы.
Выяснил я сегодня, Дмитрий Юрьевич, что интересно с вами обсуждать новости не только по четвергам, но и по пятницам, и вообще, я думаю, в любой день недели. А нашим уважаемым зрителям советую и рекомендую подписаться на все ресурсы «Спутник на русском», обязательно оценивать это видео на всех платформах, на которых оно выйдет, конечно же, делиться им свое имя, им, точнее, видео в своих социальных сетях. Ну и, конечно же, что я обычно говорю в конце, это была программа «Категорически с Гоблином», шоу, в котором мы обсуждали самые интересные и яркие новости уходящей недели вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо и, надеюсь, увидимся через неделю.
Спасибо, Марат. До новых встреч.
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».